Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, передача «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. Но сегодня наша передача не совсем обычная. 20 лет назад в Москве произошли трагические события, которые, к великому сожалению, страна так до сих пор и не смогла полностью осмыслить, осознать, что же тогда происходило в эти трагические октябрьские дни 93-го года. Сотни, а возможно и тысячи русских людей были убиты среди Первопрестольного града Москвы. И Россия тогда стояла на пороге гражданской войны. И все трагические события последующих двух десятилетий имеют свое основание в этом злодейском убийстве русских людей, ритуальном убийстве, расстреле людей в Останкино, вчера мы с вами говорили об этом, и затем расстреле Верховного Совета в танковых ударах по Верховному Совету, а затем убийстве злодейском его защитников. Духовные события этой страшной осени 93-го года мы попросили прокомментировать протоиерея отца Александра Шургунова, настоятеля храма святителя Николая в Пыжах. Его слово тогда прозвучало в эфире радио «Радонеж». Тогда не было прямого эфира, были записные передачи, если я не ошибаюсь, 6 октября сразу же, в первые дни. Потом его слово перепечатывали все патриотические газеты. Мы услышим отца Александра Шургунова, потому что ничего не изменилось с тех пор, и попросили батюшку вновь повторить свои слова, прокомментировать то, что... То, как он сегодня относится к этому событию трагическому. А затем мы с вами услышим иеромонаха Никона Белавинца, который по благословению святейшего патриарха Алексея был в Белом доме, исповедовал, причащал людей вместе с протоиереем Алексеем Злобиным. Ну а после этого, дорогие братья и сестры, наш прямой эфир продолжится. И мы с вами в прямом эфире продолжим нашу беседу. Постараюсь ответить на ваши вопросы и поговорить вместе с вами, побеседовать, поразмышлять вместе о тех трагических событиях. А сейчас в нашем эфире отец Александр Шургунов.
Меня нередко спрашивают, изменилось ли мое отношение к событиям 4 октября 1993 года, с оценкой которых я выступил в тот же вечер в интервью по радио «Радонеж», еще через день после расстрела парламента. Спустя 20 лет мог ли бы я повторить то, что было самым первым впечатлением? Несомненно, так. Это, наверное, потому, что духовный и нравственный смысл этих событий был сразу же слишком очевиден. Вот почему мне представляется полезным повторить сегодня произнесенное тогда. Итак, слово, которое я сказал по радио «Радонеж» через день после расстрела парламента 4 октября 1993 года. Произошла страшная национальная трагедия. Русский бунт, стихийное народное возмущение, доведенных до отчаяния людей, был спровоцирован с дьявольской режиссурой, когда одна западная журналистка, ведущая программы CNN, после первых сообщений о сотнях и сотнях трупов, воскликнула: «Боже мой, у многих верующих, слушающих эту передачу, наверное, отозвалось: „Зачем ты меня оставил? была принесена в жертву, расстреляна на глазах у всего мира Россия, и никто не заступился, и весь мир делал из этого зрелище самое безнравственное, какое только когда-либо было. Приглумление, одобрение и изумление всех демократических сообществ. Что это за страна? Вот у них убили царя, вот средь бела дня расстреливают парламент, это как петушиный бой, как компьютерные игры. Как верно сказал митрополит Виталий в 1988 году, они не пожалеют и уже не пожалели никаких миллиардов, чтобы не допустить возрождения России. Не прозвучало ни плача, ни ужаса, ни покаяния, не объявлен всенародный траур. Слушать средства массовой информации было как слушать мат, невыносимо. Они гнусны, как сказал преподобный Серафим Саровский о бесах. Ложь невыносима, как сквернословие. Да, в каждом катаклизме есть репетиция конца света, и действительно уже позднее, чем кажется. И каждый человек, как бы он себя ни называл, в такие моменты по самой сути своей себя обнаруживает. Для нас, христиан, это не политика, а духовное явление. Так же, как революция 1917 года была грандиозным духовным явлением, и наша брань не против крови и плоти, то есть не против этого или иного человека, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Самое страшное, как учит Священное Писание, Антихрист тоже будет не бес, а человек. Мы, христиане, не обязательно должны разбираться в политике. Но мы непременно, и в этом наше служение и наш долг, призваны к развлечению истины и лжи, добра и зла. Ибо в этом сущность земных событий по отношению к вечным законам, которые нам известны и согласно которым мы должны определять значение духовных ценностей нашей истории. После отпадения от Бога в каждом человеке есть остаточный свет, благодаря которому он может отличать свет от тьмы и понимать с помощью Божьей Евангелия о высшем свете, избирать этот свет и достигать его. Там, где сознательно отвергаются честность, правдивость и справедливость, уважение к слову и свободе другого человека, невозможно понять свое отпадение от Бога. В этом ряду остаточного света Святая Церковь ставит государственный закон, который имеет божественный принцип, как власть, которая, по слову апостола Павла, всегда от Бога. Но если кто попирает закон, утверждает преподобный Исидор Пелусиотский, не говорим, что это от Бога, но говорим, что попущено ему Богом, подобно египетскому фараону, изблевать свое беззаконие и тем самым уцеломудрить верных. Поразительно, что святой Иоанн Златоуст, блаженный Августин, блаженный Феофилакт и другие святые отцы, размышляя о тайне удерживающего приход Антихриста, называют таковым не только благодать Святого Духа, но и государственный закон. И в это понятие удерживающего входит не только христианская государственность, но и всякая государственность, если она не вступает в противоречие с совестью христианина. Государственный закон в этом смысле, как заповедь, перед которой равны царь и нищий, а не перед законом в равном достоинстве. И путь к покаянию непременно лежит через достижение уровня тех, кто естеством законное творит. В этом смысл истории Ветхого Завета — здесь семя логоса языческих философий, всего, что предшествовало приходу Христа. Прежде чем говорить о благодати, человек должен быть не ниже совести естественного человека. До тех пор, пока человек видит свой остаточный свет и ненавидит свой грех, даже если он не может оставить этот грех, даже если он в грязи по уши, он еще может покаяться и, значит, может быть прощен. Но если человек снова и снова, отказываясь от водительства Бога, от совести и разума, данных ему свыше, теряет способность узнавать добро, когда видит его, если нравственные ценности у него перевернуты, так что зло для него добро, а добро зло, тогда даже встретив Христа, он не сознает грех и поэтому не может быть прощен. Это есть грех против Духа Святого. Этот страшный грех особенно наглядно виден, когда такой человек, озираясь, как вор, стоит со свечкой среди молящихся в святилище Божьем. Отлучение от церкви, анафема, по патриаршему слову на этом человеке. О каком суде вы говорите, когда страшный суд изрекает Слово Божие? Горе тем, которые добро называют злом, и зло добром, и белое называют черным. Это не та ситуация, когда есть красные и белые, а когда есть белые и черные. Неважно, коммунист ты или капиталист, важно, человек ты или не человек. Вот что важно в этой ситуации. Как нетрудно это произносить, то, что произошло, путь к покаянию. Одного естественного закона недостаточно. Он путь к покаянию, но еще не покаяние. Он только ставит предел злу, но не побеждает зло, которое внезапно может опрокинуть все преграды закона внутри и вне человека. Самый горький и самый важный урок этих дней в том, что пока нет покаяния, дьявол будет крутить, как хочет. Чем отличается безбожие и материализм нынешнего человека от человека коммунистической эпохи? Только типом идеологии. Типом нового мышления, с открытым провозглашением греха как нормы, греха как якобы естественного закона человека, то есть провозглашением как нормального человека, человека беззакония, антихриста. Для чего Господь попустил страшные огненные испытания, реки крови и слез, через которые шел наш народ, начиная с 1917 года? Для очищения от змеиного яда безбожия и материализма, который вошел уже в кровь и плоть и в душу русского человека. Одного внешнего освобождения от зла было бы недостаточно. Поэтому и терпели поражение все белые и прочие движения. Одно внешнее освобождение ничего бы не изменило, как ничего не могло изменить само по себе крушение коммунистической идеологии в августе 1991 года. С точки зрения развития зла, которое по божественному смыслу истории должно раскрыться до конца, созревает не только пшеница, но и плевелы. С этой точки зрения все попытки крушения коммунизма были обречены на провал, пока внутри тайны беззакония не наметился новый поворот, который зловеще раскрылся в этих октябрьских событиях. Как страшно, сил не хватает, что сказать в утешении, есть ли исход на этом темном пути. Он есть, этот исход. Еще раз церковь, молясь о упокоении душ погибших, говорит потрясенной душе народа, всем растерянным и рыдающим: «Не бойтесь, ибо ереси и расколы, революции и войны, все разрушения, которые мы наблюдаем сегодня в России и в мире, сам дьявол, все происходит в той области, где осуществляется власть Бога, воля Божия, без которой ничто не может произойти. Великая книга истории пишется по этой воле. Сатана может в определенные моменты взять свое гнусное перо, и надо иметь мужество видеть это. И видеть зло, которое совершается, как зло вечное. Но надо иметь мудрость, чтобы понимать, чтобы не происходило, линия жизни, строка бытия не прекращается, продолжается божественный текст, читаемый ангелами и святыми. Самое главное, чтобы мы помнили об этом. Сегодня Россия оказалась захваченной всеми существующими видами варварства. Мы не знаем, выйдет ли она из этого. Тем не менее, не будем никогда забывать, что православие определяло жизнь русского народа на протяжении многих веков, и что оно остается живым. Оно отвергается, но оно не уничтожено. Несмотря на весь трагический развал, существует возможность, чтобы оно стало определяющим жизни народа. Будет ли реализована эта возможность, сокрыта в тайне Бога? Богу все возможно, а нам остается трудиться изо всех сил для осуществления пусть не христианской государственности, до этого теперь еще дальше, чем раньше, но того идеала, где нравственная и духовная деятельность церкви проникает во все слои общества. Если жизнь не ответит этому ожиданию, если труд церкви должен происходить среди того, что Священное Писание называет тайной беззакония, мы должны быть готовы к этому. Если невозможно защитить нашу землю, не забудем об армии звезд, сияющих в небе, будем воинами Христовыми, верными Господу своему даже до смерти. Что еще можно добавить к этому моему 20-летней давности выступлению? Многие ли помнят сегодня выступление православных публицистов по поводу октябрьских событий 1993 года? Кажется, все уже забыли об этом, для чего бередить старые раны. Но сколько бы ни проходило времени, они продолжают болеть. Есть немало людей, которые по-прежнему задают вопрос об анафематствовании церковью виновников кровопролития в октябре 1993 года. Многие из тех, кто совершил преступление, ныне процветают. Выходит, анафема прозвучала и растворилась в воздухе. Пророк Иеремия сказал: «Невозможно исцелить рану, говоря, что ее нет». Когда весь народ возведен на крест, и когда миллионы людей истребляются, трудно найти точные слова о том, что происходит. Октябрьские события — это поворотный пункт не только в истории России, но и всего мира. Фактически это была попытка поставить Россию на грань уничтожения, поскольку Россия с ее православием является преградой на пути мировой глобализации. Кроме того, нельзя не видеть значения ее богатейших, до сих пор не востребованных по-настоящему природных ресурсов. Наконец, нельзя не учитывать вековые устремления Запада от Наполеона до Гитлера, прибрать к рукам Россию, взять реванш за все прежние поражения. То, что сегодня происходит с нашим народом, результат этого нового октябрьского переворота. После расстрела 1993 года, геноцид русского народа, пропаганда растления, криминализация общества приобрели всеохватывающие масштабы. Убийство более 1000 людей оборачивается не только физическим, но и духовным истреблением целого народа. Анафема убийцам, конечно, не растворилась в воздухе, как кажется кому-то. Они рады, что замяли это горе, но оно глубоко разрушает их сознание, подсознание, горе родителей, потерявших детей, и молитва их делает это. Эти преступники поступили как большевики, которые думали, что никто не узнает об их злодеяниях. Но как это отразилось на них, как это исказило их род, мы знаем. Как были они сметены, знаменитые процессы 30-х годов, когда одни убивали других, и то, что потом произошло со всей их системой. События октября 1993 года, акт величайшего атеизма, нам явлено истинное лицо полных атеистов. Их дети — дети убийц, их внуки — внуки убийц, и так все будет идти с нарастанием, пока не будет покаяния. Нельзя не сказать об участии деятелей культуры и журналистов в этом убийстве. Не они ли в 1993 году приняли столь яростное участие в натравливании глаголемого президента на оппозицию, а сейчас они, подобно синей бороде, тщательно оберегают свою комнату с трупами, стараются внушить, что эти события уже никого не волнуют, стараются не замечать ежегодные многотысячные поминальные народные собрания у Белого дома. При этом они могут быть очень чувствительны к событиям гораздо более давним, например, к теме Холокоста, как будто не было Нюрнбергского процесса. Будем надеяться, что подобный суд состоится и над нынешними преступниками. Есть Божий суд на перстнике разврата.
Еще раз подчеркнем. Идеология, которая сегодня угрожает церкви и человечеству, совсем иная, чем та, что была вчера. Это насаждаемая идеология Содома и Гоморры. Та красная опасность, которой нас тогда пугали, этой болезнью Россия уже, в общем, переболела. Могут быть время от времени отдельные несмертельные рецидивы. Но уже тогда существовали другие, несравненно более страшные, на самом деле смертью угрожающие болезни. Сатана хитрее, чем многим кажется. Это древний змей, как тогда мы говорили, сбросил старую кожу коммунистической идеологии и дал ее на попрание толпам, а сам с обновленной кожей, победно шипя и свистя, уполз, чтобы жалить эти толпы новым смертельным ядом сатанинского растления.
Дорогие братья и сестры, вы слышали слово отца Александра Шаргунова, а сейчас мы услышим отца Никона Белавинца. Иеромонах Никон Белавинец был в Белом доме по благословению Святейшего Патриарха. Ну а после слова отца Никона Белавинца, интервью с иеромонахом Никоном, мы с вами продолжим беседу в прямом эфире.
У микрофона иеромонах Никон Белавинец, и сегодня день 20-летия трагических событий 3-4 октября 1993 года. Конечно, прежде всего вспоминаются те замечательные русские люди, которые по зову сердца пришли для того, чтобы отстоять законность и справедливость в стране. Для меня, как монархиста, конечно, любая власть, начиная с 1917 года, обладает относительной легитимностью. Именно такой относительной легитимностью обладал избранный весной 1990 года съезд народных депутатов и уже из своей среды избранный им Верховный Совет. Но это можно сравнить с футбольным матчем, когда команды договариваются о правилах игры, выбирают судью, а потом в какой-то момент проигрывающая команда берет бейсбольные биты и бросается от своих противников. Приблизительно такое ощущение у меня осталось от государственного переворота, совершенного президентом Ельциным 21 сентября 1993 года, подписанием указа 1400, которым распускались и прославилась деятельность всех народных депутатов и Верховного Совета. И огромное количество людей тогда устремилось в здание российского парламента, чтобы выразить категорическое несогласие с попранием основного закона страны. Я тогда, давая интервью каким-то, уж не помню, средствам массовой информации, говорил, что это крайне опасный прецедент для такой страны, как Россия, когда высшее должностное лицо попирает не только основной закон страны, но и решение высшего судебного органа страны Конституционного суда. Как можно заставить выполнять правила уличного движения граждан, если первое должностное лицо государства само плюет на закон? И вот движимый чувством поддержать тех, кто остался верен присяге, верен долгу, я пришел тогда из российского парламента, находился там вот до самых вечерних часов 4 октября. Надо сказать, что когда президентская сторона установила жесткую блокаду здания парламента и окружили защитников колючей проволокой, запрещенной международной конвенцией, люди как-то успокоились. Они поняли, что если их оппоненты прибегают к таким недостойным методам ведения борьбы, то значит правда находится на их стороне. И возникло удивительное чувство братства, чувство поддержки между защитниками, которые придерживаются совершенно разных взглядов и убеждений. Существует такое пропагандистское клише со стороны нашей либеральной общественности, что там засели одни коммунисты, которые мечтали восстановить советскую власть. Совершенно не так. Коммунистов там было, может быть, один 20%. В основном массу составляли обычные наши граждане, инженеры, учителя, писатели, композиторы, ученые. Таким образом, защитники Верховного Совета представляли собой весь срез нашего общества, образца начала 90-х годов. Конечно, огромные надежды связывались с патриотической миротворческой ролью Русской Православной Церкви. Мой добрый друг, протоиерей Алексей Злобин, специально поехал в аэропорт встретить Святейшего Патриарха после возвращения его из зарубежной поездки в Соединенные Штаты Америки, который Святейший Патриарх тогда прервал специально, чтобы вернуться сюда в охваченную волнениями столицу. И церковь выступила с посреднической миссией, и ей удалось садить за стол переговоров враждующие стороны. Не вина церкви, что переговоры не увенчались успехом. Я убежден более чем, что президентская страна была не заинтересована в мирном разрешении конфликта. Хочу напомнить, что 4 октября должно было состояться совещание глав субъектов федерации, а уже среди них царило единодушное мнение, что необходим так называемый нулевой вариант, то есть отзыв президентом своего указа 1400, а в ответ на это встречный шаг Верховного Совета отзыв соответствующего постановления от решения президента Ельцина должности и проведения одновременных выборов. Поэтому, в общем, я могу сказать, что общее ощущение вот за те две недели было, что исполнительный власть делает все, чтобы спровоцировать защитников Конституции на какие-то противоправные шаги. Пока мы были в жесткой осаде, все эти провокации удавалось пресекать. Люди понимали, что их провоцируют, и не поддавались на какие провокации. А вот когда по всем телеканалам заранее был анонсирован неразрешенный митинг в центре Москвы, назначенный на 3 октября, стало ясно, что власть что-то замышляет. И, конечно, когда разгоряченная толпа прорвалась через зацепление к Белому дому, ей было очень трудно управлять. Особенно, когда по этой толпе был открыт огонь со стороны гостиницы «Мир», где заседал штаб по блокаде Белого дома. Я тогда находился как раз в эпицентре событий, и я до сих пор помню, какой ужас на меня произвел звук пуль, отскакивающих от асфальта. Я, конечно, не оправдывал призывов идти на Останкино, но я их по-человечески понимаю, потому что когда по немногим подключенным телевизорам мы смотрели, как освещаются события сентябрьско-октябрьского противостояния, в глубине души поднималось чувство глубочайшего протеста против лжи, которую, в общем-то, транслировали федеральные телеканалы. Поэтому главным движущим мотивом у людей, которые двинулись на Останкино, было прежде всего донести до страны, до всего мира правду о происходящих событиях. Очень больно, что десятки людей, которые пришли тогда в Останкино, практически безоружных, были расстреляны огнем элитных подразделений внутренних войск. 4 октября я проснулся достаточно рано от выстрелов, которые производили штурмующие подразделения верных президенту Ельцину войск. Приведя себя в порядок, я направился в приемную председателя Верховного Совета Руслана Ивановича Хасбулатова, чтобы узнать, какие планы у руководства парламента, как, что мы сдаемся, мы пытаемся как-то сопротивляться, и так далее. По дороге я встретил Сергея Николаевича Бабурина, видного депутата, который вышел из своего кабинета в свежем костюме, в белой рубашке, и напомнил мне русских воинов, которые, идя в смертельный бой, одевали на себя чистую и лучшую одежду. Я даже ему сказал, вот как приятно смотреть, кругом уже свистят пули, а Сергей Николаевич у нас бодр и спокоен. В приемной у Хасбулата я встретил все руководство и Верховного Совета, и команду президента Рудского. Сам Владимирович был очень возбужден. Он мне протянул рацию и сказал, что мне надо обратиться к штурмующим с призывом прекратить огонь, потому что уже имеются убитые и раненые. и необходимо вывести из здания женщин и детей. Я обратился к войскам, сказал, что я священник Русской Православной Церкви, Романов Никон, призываю вас прекратить огонь, в здании полно женщин и детей, уже имеются убитые и раненые. В ответ я услышал площадную ругань, нецензурщину. Было очевидно, что те, кто находится по ту сторону эфира, просто либо ничего не понимают в происходящем, либо сознательно настроены на неправду. Самое светлое впечатление мне оставил протоиерей Алексей Злобин, который в течение всего штурма неспешным тихим голосом читал акафист святителя Николая, стоя на коленях в маленькой комнате, куда был перемещен временный храм, окна которого простреливались. Вспоминаю также приход офицеров группы «Альфа» и слова покойного Виктора Павловича Баранникова, как министра безопасности, который сказал, что «я знаю этих людей, им можно верить». И то, что подавляющее все-таки большинство и депутатов, и защитников Верховного Совета остались живы, в этом немалая заслуга этого мощного человека, чье сердце не выдержало этого унижения, и генерал армии Виктор Павлович Баранников скончался летом 1995 года, уже после выхода из заключения, когда он был брошен вместе с руководителями парламента и сторонниками Конституции. Я был выведен из здания бойцами группы «Альфа», где-то в районе 4:30. Я вспоминаю, как я оглянулся на горящий Белый дом и увидел развивающийся на нем трехцветный российский флаг. Подумал, сразу вспомнилось строчки из песни, посвященной крейсеру «Варягу». Мы до конца не спустили гордый Андреевский стяг. Ну, стяг был не Андреевский, а государственный, но все равно то, что флаг реял над горящим зданием парламента, показывал всему миру, что это законная российская власть, а не какие-то мятежники и так называемые коммунофашисты. Этот флаг был трусливо снят уже теми мародерами, которые захватили здание российского парламента. Специально говорю мародеры, потому что депутаты выходили из здания, оставив все вещи, и фактически все, что было ценное в здании, было разграблено. Кто конкретно что тащил, не суть важно, но то, что флаг развивался над зданием, оно до сих пор, вот эта картина стоит в моих глазах. Состояние было очень тяжелое. В этом состоянии я приехал в Свято-Даниловый монастырь, чтобы рассказать митрополиту Кириллу о том беззаконии, что творилось на улицах Москвы. Владыка меня обнял, сказал замечательные слова. Спасибо тебе, ты вел себя как настоящий священник. Именно вот эти слова, они меня тогда очень поддержали и позволили мне сломаться и как-то пережить эту психологическую травму, которую я, безусловно, тогда получил. Вспоминая эти события, еще раз хочется сказать, что нету тех высоких целей, ради которых стоит ставить под удар жизни сотен и тысяч людей. И я надеюсь, что никогда больше политические разногласия не приведут нашу страну к кровопролитию. Спасибо большое.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу. И, конечно, слова отца Никона Белавинца о тех русских людях, которые были там в эти дни, и о том, что происходило, мне кажется, должны для многих прояснить. Молодых людей, которые не помнят эти дни, эти, скажу, действительно страшные дни, которые раны в каждом сердце, в сердце каждого из нас. Это та рана, которая пока еще не зажила. И я, передача отца Александра Шургунова прозвучала 6 числа. Мы тогда, у нас прямых эфиров не было. Я захотел, у меня все первые передачи были посвящены иконам Пресвятой Богородицы, царственным мученикам. Ну и тогда наш Евгений Константинович Никифоров говорит: «Витя, ты хоть помолчи». Говорю: «Женя, если я не скажу о том, что произошло», а у нас тогда отобрали, передача у нас была постоянная на «Маяке», 15-минутка, была постоянная московская программа. Кстати, тогда было подписано Брагиным передача на телевидении «Радонеже», представляете, все отобрали сразу после расстрела Верховного Совета. Женя боялся, что нас закроют. Говорит: «Ну ты хоть помолчи, все, хватит». Да, и, значит, ну что делать? Говорю, я не смогу писать иконы, а передача о иконах Пресвятой Богородицы, если не скажу о том, что было. Потому что, ну, представляете, дорогие слушатели, как бы я говорил, вот Матерь Божия, благослови. И дальше о иконах, о милости Царицы Небесной, когда кровь еще не остыла на улицах. Если бы не сказал, я бы и на Радонеже дальше бы не выступал. Я вспомнил тогда в своей передаче, конечно, у меня текста не сохранилось, поэтому я не могу все воспроизвести. Я просто вспомнил слова отца Александра Киселева. Он приехал еще при советской власти в 89 году. Мы с батюшкой виделись. И он мне тогда... А тогда перестройка была, и отец Александр покойный, царствие ему небесное, он говорит: «Вы, говорит, молодой человек совсем, Виктор, а я хоть ребенком, но помню те годы, и могу вам сказать, ничего страшнее для России, чем гражданская война, быть не может. Ничего, никакое иностранное нашествие». И вот эти слова я батюшке запомнил. И хотел бы вспомнить, что тогда происходило. Ведь что остановило гражданскую войну по всей России? Напомним, что в трансляции, отец Александр говорил, велись с американского посольства, остановила молитва святейшего патриарха у Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Патриарх Алексей тогда перевезли в Владимирскую, в Елоховский собор Богоявленский, и весь народ коленопреклоненно молились тогда, чтобы Царица Небесная прекратила междоусобную брань. И что это стоило святейшему патриарху Алексею, который в Даниловском усадил за стол переговоров? Но он видел, что президентская власть настроена на убийство. Какая-то надежда была. И как тогда эта молитва была до кровавого пота святейшего патриарха Алексея? Я думаю, на сегодня молится о нашем Отечестве, понимая, что нам предстоит и какие угрозы нависли над Россией. А через несколько дней нас позвали в Третьяковскую галерею. Была конференция. Прихожу, думаю, о чем же говорить будут. Собрались искусствоведы, и кто-то предлагает в суд на церковь подать. Знаете почему? Да потому что стены Третьяковской галереи покинул Владимирская икона, и шедевру мог быть нанесен ущерб, кракелюр мог появиться. Нарушены были условия хранения, вот эти мракобесы церковные. И представляете, в конце выступают люди интеллигентные, искусствоведы. В конце мне слово тоже предоставили. Я спрашиваю: а вы здесь собрались, вы Евангелие читали, вы люди? Да, да, конечно, Евангелие читали. Я говорю: а не помните, что Господь сказал о тех, на кого раздавил Силаамский столб, да? Или и о тех, кого кровь, чьих Пилат смешал с кровью жертв. Вернее, да. Помните, говорю? Да, да, помним, конечно. Я говорю: так неужели вы думаете... Как Господь тогда сказал, это что, были самые грешные в Иерусалиме? Нет, не покайтесь, то же самое с вами будет. Вы о чем говорите, о каком кракелюре, когда кровь не остыла? Говорит, сотни русских людей убиты на наших глазах с вами в Москве. Улицы обогрены кровью. А вы о кракелюре говорите. Вы не понимаете, что Матерь Божия по молитве перед ее великой святыней русской земли, чудотворной иконой Владимирской, остановила междоусобную брань? И мы должны думать о том, что погибли люди менее грешные, чем мы с вами. И я еще раз хочу сказать, дорогие братья и сестры, вот отец Никон Белавинец хорошо об этом говорил. Ведь у Белого дома кто погиб? Это было не красно-коричневое быдло, как внушают нам. Это были замечательные русские люди в большинстве своем. Инженеры, рабочие, учителя. Я посмотрел вчера передачу Соловьева, где сидели защитники Белого дома, ну, депутаты и, значит, и либеральные, те, кто тогда кричал: «Раздавите гадину». И я понял, братья и сестры, на той трибуне, правда, попались и приличные люди некоторые, случайно туда затесались, но в основном там Гербер, Лунгин, и я понял их отношение. Говорят: простить, ну все, Господь завещал прощать, прощай, но я понял, что они нам никогда не простят нашу любовь к Отечеству. Понимаете, вот когда сидит этот Лунгин, вспомните его мерзкий фильм «Царь», да? И вот сидит этот Лунгин и говорит: это было звери мы увидели на улицах, это какие-то погромщики были. А это были, посмотрите на хронику фотографии, это были красивые, благородные лица, обычные русские люди, которые, каких бы взглядов политических не придерживались, выступили против беззакония. Но я хотел бы сказать, что Рускоев и Хасбулатов, с моей точки зрения, по закону они были правы. Ельцин совершил переворот. Но Рускоев и Хасбулатов тоже виновны. Я тогда в своей передаче 20 лет назад сказал о том, что пока люди не придут к Богу, они будут рабами страстей. И такими вождями, псевдовождями, как Рускоев и Хасбулатов, все деятели мировой закулисы будут дергать как марионетки за ниточки. Они будут дергаться, а расплачиваться за этот будут простые русские люди. Вот что тогда произошло. И мне хотелось бы, конечно, сказать о... Отец Никон упоминал, Белавинец, поведение бойцов Альфы. Они проявили благородство, выдержку необыкновенную, офицеры Альфы. Потому что снайперы били, мы знаем, да и Коржаков уже не скрывал потом, последние годы. Это были наемники, которые приезжали со своим оружием из разных стран. Да, и спокойно охотились на русских людей, убивая и солдат, убивая защитников Белого дома. Но, конечно же, я тоже не могу понять до сих пор, как могли бойцы спецназа «Витязь» хладнокровно, они же видели, что там люди безоружные собрались, что с ними было, хладнокровно расстреливать. Ну, погиб Ситников, причем сегодня уже доказано следователями, что он погиб не от выстрелов тех, кто пытался штурмовать, как говорят Останкино. Он, странная смерть. И режиссер внутри Останкино был убит в тех коридорах, где вообще не могло, никакая пуля туда залететь не могла, понимаете? Понимаем, как это хладнокровное... Провокация была организована. Но как все равно русские солдаты, русские бойцы могли стрелять по своему народу, это остается до сих пор для нас. Но видите, генерал Романов, генерал внутренних войск, он был потом взорван, он достойно очень вел себя в первую чеченскую кампанию, был взорван на площади Минутка, до сих пор он жив, он не приходит в сознание, но молится, иконы ему кладут, то есть душа между зависла. И мы надеемся, что это какая-то милость, мы же не знаем жизнь души, да? А как говорил отец Александр Шаргунов, анафема же она не просто звучит, анафема это, если покаяния нет. Мы надеемся, от либералов, тех, кто кричал «раздавите гадину», от них покаяния ждать, я заметил, увидел, от них покаяния ждать не приходится. Их ненависть, она патологическая, и она никогда не изменится. А ведь с чего началось все? Вспомните, Пасха, 18 апреля 93 года, ритуальное убийство в Оптиной пустыне и Романаха Василия, инока Ферапонта, инока Трофима. А затем же такой же ритуальный расстрел Верховного Совета. А вы знаете, братья и сестры, почему это был, я считаю, такой сатанинский ритуал, который снимал американское телевидение? Потому что должны были... запугать. Ну, мы понимаем, что без этого не было бы приватизации, разграбления России, ничего бы не было, всех этих трагических событий, неизвестно, как бы повернулось все. Но мы понимаем, что промысел Божий всеблагой, как Господь устроил, то так все и происходило по милости своей. Значит, недостойны были другого развития событий мы с вами. А цель была, тех, кто эту провокацию устраивал и задумывал убийство людей, расстрел Белого дома, цель была подавить волю к сопротивлению, парализовать вот этой кровью, этим злодейским убийством, волю народа. И потом, конечно же, началось растление, а потом, конечно же, братья и сестры, Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война. И второй раз за 100 лет, после 17-го года, помните лозунг «экспроприация экспроприаторов», восстановили люди страну, выиграли Великую Отечественную войну, победили в Великой Отечественной войне, подняли страну из руин, и не прошло и 100 лет, как те же самые силы вновь одурачили, обманули народ и второй раз ограбили весь народ. Второй раз ограбили и выдавили русских людей из власти полностью. И сейчас только страна начинает потихоньку, а тогда же слово «патриот» — это же было ругательное слово в устах всех этих Лия Хиржакова и всей этой компании. Я помню, мы едем через недели две с другом, открыли газету «Русский вестник», и какой-то был в поезде, он обрадовался так, один из защитников Белого дома: «Ребята, значит, мы живы, русский вестник, не бойтесь открывать». Я говорю: «Да победим мы все равно, что нас не запугает». Да, и все равно все возвращается на круги своя. Помните, когда-то мы считалось символом патриотического сопротивления, полуподпольного, как тогда сказала одна женщина в больнице раненых, привезли, что ж, русским людям снова в подполье уходить, тогда всему, помните, памятник Минина и Пожарского. А сегодня памятник Минина и Пожарского, День народного единства. Да, конечно, братья и сестры, по-прежнему это либеральное, как не знаю, как их назвать, так, по-прежнему они у власти, по-прежнему своими реформами пытаются страну убить, но страна все равно разворачивается. Внутри произошел переворот, и люди сегодня все равно в другую сторону мы движемся, понимаете? И что бы они ни творили, все равно Россия обязательно поднимется. И я только сегодня хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, попросить вас сугубо помолиться о всех, кто погиб тогда, в те дни 20 лет назад, и хотел бы помянуть, братья и сестры, замечательного русского человека. Да, сегодня я всех нас поздравляю, действительно, в святцах русской литературы сегодня отмечается день рождения великого русского поэта-художника Сергея Александровича Есенина, который был убит за свою любовь к России в 1932 году, убит предшественниками тех, кто русскую культуру пытается убить в конце 20 века, в начале этого. Убит Сергей Александрович Есенин не только потому, что мы за его творчество любим, и мы молимся о нем, они говорят самоубийц, но мы верим, что его убили. Убили за любовь к Руси, к той Руси, которую он воспевал в своих стихах. И был убит, а помните, тогда в 1991 году был убит шляфманом Игорь Тальков. Конечно, я не сравниваю Талькова с Сергеем Александровичем Есениным, но у Талькова была такая же любовь к России. Его песни, листая старую тетрадь расстрелянного генерала, о бывшем подъясауле, эти песни, конечно, ему не простили. Это тоже замечательный русский человек. И символично, наверное, что в этот день, 20 лет назад, пулей снайпера подво в спину был убит выдающийся русский режиссер, русский художник, кинематографист замечательный, Александр Васильевич Сидельников. Ему было всего 38 лет. Он необыкновенно любил Россию, его фильмы – это золотой фунт нашего кинематографа. Он первую нику получил за фильм «Компьютерные игры», вторую нику он получил за фильм «Вологодские кружева». Вторую нику он получил посмертно, в декабре дали, 93-го года. А вообще все фильмы Александра Сидельникова, братья и сестры, они исполнены такой любви к русской земле, к России. Был замечательный православный человек. И я хочу, чтобы мы сегодня не только о нем помолились, но и помолились о здравии его супруги, тоже замечательного русского режиссера и общественного деятеля Валентины Ивановны Гуркаленко. Многие знают ее фильмы, Валентины Ивановны. О его сыне старшем, Иване Александре, а вообще о его семье. Но главное, что Иван продолжил дело отца, тоже замечательный режиссер. И фильмы его «Белый генерал», все фильмы посвящены России, русской истории. И вот, братья и сестры, вспоминая в прошлом году цикл «Возвращение на родину», мы вас зовем 24 октября, «Рассвет над Москвой рекой», великим русским святителем посвящается. А в прошлом году был вечер, посвященный 20-летию трагических событий. Судный день России так и назывался. Он был 6 декабря на святого благоверного князя Александра Невского. И был показан фильм. Кажется, он назывался «Свидание с вечностью», Александр Сидельников. Сняли о убиенном Александре этот фильм. Но его пересказать невозможно. Вечер был замечательный. Вот я просто хочу несколько слов сказать, потому что Елена Владимировна, Алина Мокрчан, она ей дается это большой кровью все эти вечера. Она не знает, следующий цикл состоится или нет. Следующая часть цикла. Поэтому они идут с опережением. И вот заранее она посвящает все вечера таким, все свои вечера таким событиям великим или датам. Этот вечер был в прошлом году. Ну, и я думаю, что и Валентина Ивановна Гуркаленко, и Александр был петербургский режиссер, Иван петербургский, Валентина Ивановна в Петербурге живет. Я не смог ей дозвониться. Надеюсь, она скажет свое слово в эфире радиостанции «Радонеж». И, поминая сегодня убиенного Александра, мы хотим помолиться о всех, кто был убит в эти дни. Повторяю, это были в основном замечательные, благородные русские люди. Конечно, и зеваки, как говорят, сейчас какие-то попадали под пули. Но в основном пришли те, у кого сердце болело о судьбе России, и они не могли видеть то, что делают со страной. Но я прошу вас помолиться о упокоении протопресвитера Александра Киселева, которого мы упоминали, архимандрита Георгия Тартешникова, архимандрита Даниила Сарычева, Вьенова Алексея, Сергия, протоиерея Михаила, преснопоминаемого Евгения, Владимира, новопредставленного Эдуарда. И 23 августа в этом году ушел тоже замечательный русский художник, один из лучших наших кинооператоров, Вадим Иванович Юсов. Я думаю, все вы его фильмы знаете, и просим вас помолиться о новопредставленном Вадиме. Но и о здравии просим вас помолиться болящей Степаниды. И скорбящая Степанида, она скорбит о погибшем завтра, годовщина 20 лет его кончины, погиб сын Алексей. И скорбит больше всего Степанида, что он не успел принять крещение. Ну, поэтому в записках подавать на литургию нельзя, а воздохнуть, помолиться можно. У нее ушел из жизни и сын Сергей, офицер, но он был крещен, и она не так скорбит. И просит помолиться о супруге Сергии. О здравии болящей Антонины, болящего Петра, болящей младенца Таисии, непраздной Фатине, Александра. Ну и, дорогие братья и сестры, вся наша история, конечно, она исполнена трагическими событиями, но те, кто знает русскую историю, очень ясно понимает и представляет, что никаким силам зла не удалось в 17 году уничтожить Россию и убить душу народа. Не удастся это сделать и в наши дни. Ну, а я хотел бы пригласить вас, прозвучало объявление, но, к сожалению, на 5 октября мест уже нет, мы завтра едем к чудотворным иконам Матери Божией. Следующая поездка будет 12 октября, и поездка будет посвящена нашим государям, 400-летию дома Романовых, святым царственным мученикам, великому князю Сергею Александровичу, убиенному врагами России, его супруге, преподобной мученице великой княгине Елизавете Федоровне. Звоните по тому же телефону 8-903-151-61-14. И, конечно, о том, что происходило 20 лет назад, мы будем говорить с вами не один день еще, то есть не один год вспоминать. Я думаю, полное осмысление когда-нибудь наступит. Сейчас мы понимаем, что это была трагедия, но когда-нибудь, я уверен, состоится суд. Ну, суд Божий мы знаем, что состоится. Но и суду человеческому будут представлены имена тех, кто стоял за этой провокацией страшной, кто готовил это злодейское убийство русских людей среди Москвы. А мы все-таки с вами, братья и сестры, верим, что все, что не творит Господь, конечно, у нас такими скорбями вразумляет. Но наказание — это не наказание Божие. Что такое наказ? Наказ — это урок. Наказ — это урок, который мы должны запомнить. И я думаю, что мы больше никогда с вами не станем. Сейчас вновь рвутся такие же, как Ельцин всякий, не будем, болотные, скажем, призраки, вновь желают устроить очередную революцию, очередное кровопролитие в России. Но я думаю, что наш народ больше не подастся на все эти провокации. А кровь невинная, это все равно, верующие они были или нет, люди, погибшие 20 лет назад в эти дни, она не напрасно была пролита. Мы видим промысел Божий. Россия все равно возрождается. И она обязательно возродится. А Господь видит сердце каждого человека, и сегодня просим помолиться о всех, кто в эти дни отдал жизнь за Россию. Верим, что Матерь Божия не оставит русскую землю. И молимся о убиенном Александре, убиенных воинах, отроках, девушках, юношах, стариках, о всех русских людях. Не будем унывать, будем помнить слова поэта: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Верим, что Господь их примет в своих небесных обителях и сотворим им вечную память. Наша передача завершается, дорогие братья и сестры. Прощаемся с вами. И думаем, что в ближайшие месяцы, наверное, многие участники тех событий, священники нашей радиостанции, поделятся не только своими воспоминаниями, но и дадут оценку тому, что происходило в те трагические дни в Москве, в России, в октябре 93-го года. Благодарим вас за внимание и просим ваших молитв о всех убиенных и о всех сегодня сугубых молитв, о всех, кто потерял в эти дни своих близких. Помощи Божией желаем, утешения. Пресвятая Богородица, спаси нас.